Добрый день, дамы и господа. Наша тема «Царство в Израиле». Вторая часть 37 главы книги пророка Иезекииля. Пророк Иезекииль говорил о том, что когда наступит время Машиаха, то тогда произойдет объединение, в частности, между коленами Израиля, в первую очередь между коленом Юсефа и коленом Иуда. И эту часть книги пророка Хазаль установили нам в недельную главу Ваигаш, которая завершает повествование Торы о конфликте между Юсефом и его братьями, и в первую очередь с Иуда, с братьем, которого звали Иуда, с Иудой, который был инициатором продажи Юсефа в рабство. И на прошлой лекции мы подчеркнули, что если братья продали Юсефа в рабство, братья, которые были великими в своей праведности, из поступков и слов которых состоит Тора, то, по всей видимости, у них на то была какая-то причина, и эта причина пропадет в конце дней, когда произойдет единство, в первую очередь, между Юсефом и Иудой. И об этом сказал Виленский Гаон в своем комментарии на Сефер Дециньюта, что свойство Юсефа – привести еврейский народ в состояние славы, свойство Иуды – привести в состояние нецах, вечность. То есть Юсеф нам необходим для того, чтобы мы были в состоянии принять Машиаха. И в этом и заключался конфликт. Юсеф обладал славой, и он жаловался отцу на братьев, которые с его точки зрения той славы, которая была свойственна ему, не имели. Первая ступень постижения – это глубина замысла, глубина тех процессов, которые описывает нам Тора в аспекте продажи Юсефа в рабство. Нариль Блох, автор книги «Шурей Дат. Уроки знания». Два тома этой книги мы издали на русском языке. «Уроки знания» – книга, которая действительно является, с моей точки зрения, лучшим источником для еврея сегодня, хотя эта книга была написана в небольшом еврейском городке Тельц в Литве. Эта книга лучше всего поможет нам построить свое знание для того, чтобы оно было адекватным, а не являлось продолжением смешения между добром и злом, которое произошло, начиная от греха Адама, и все в большей мере упрощается это смешение до наших дней. Итак, Мариль Блох, автор книги «Уроки знания», говорит, что в теме «Глубина замысла», живя в этом мире, неплохо бы немного задуматься вообще о теме глубины замысла божественного творения. Если жить совсем по-простому, то тогда может так оказаться, что все существенное как-то окажется незамеченным тобой. Так вот, одним из элементов уроков знания является постижение концепции глубина замысла. Мари Блок говорит следующее. Суть греха братьев не раскрывается в деяниях Торы, то есть во внешних проявлениях Торы, в ее рассказах, а сокрыта в ее глубокой тайне. Если мы более внимательно прочтем повествование Торы о продаже Юсефа, то действительно обнаружим множество тайн, не лежащих на поверхности буквального понимания Писания и требующих глубокого изучения. Давайте вкратце пройдем эту тематику продажи Юсефа. Итак, первое — это то, что братья пасли скот в Шхеме. И на первый взгляд пастбища в Шхеме были не лучше хевронских. То есть не очень понятно, какова была причина того, что на расстоянии 95 километров примерно от Хеврона братья там именно пасли скот. Так или иначе, это все вершина горного хребта, который тянется в Израиле с юга на север, от Бершева, Хеврон, Иерусалим и дальше уже Шхема. То есть почему именно там нужно было пасти скот? К тому же Шхем — это место изначально предназначенное для бедствий. Наш праотец Авраам первое, что сделал, когда Бог сказал ему «Лех леха мерцеха, выйди из земли твоей», он приходит в Шхем, чтобы молиться там, ибо Шхем, место предназначенное для бедствий, в первую очередь нуждалось в молитве Авраама для исправления нечистых оболочек, которые там царствуют во всем его их могуществе. Отец провожает Яков, отец Юсефа провожает его, как то сказано, из долины Хеврон, Миэмик Хеврон. При этом комментаторы поднимают вопрос, разве Хеврон – это долина? Хеврон – это гора, которая находится на высоте почти 900 метров над уровнем моря. Какая там долина? И учат из этого два главных аспекта. Первое – это Эмик Хеврон, Миомик, из глубины замысла Хеврона. То есть тут происходит глубина замысла всего, что связано с Юсефом. И второе, мы из этого учим закон провожать путника, о том, что путника нужно провожать. Поэтому Яков спускался с Юсефом, сопровождая его до долины Хеврон. По какой причине нужно провожать путника? Потому что когда человек выходит в дорогу, то свойство суда упрощается и начинает давлеть над ним. И когда ты провожаешь его, то он как бы не один, и хотя бы на 4 локтя есть обычай провожать человека, уходящего из твоего дома. Юсеф встречает человека на пути, указавшего ему дорогу. Спрашивает Юсеф, где мои братья? И некий человек, как написано в Торе, говорит, что они там пошли до Сейна, пошли в место, которое называется Дотан, в долине возле Шхема. Возникает вопрос, зачем Тора нам вообще это повествует? Какая разница, по каким указателям и какой системой GPS пользовался Юсеф для того, чтобы найти своих братьев? Суть такая, что он их искал, он их нашел. Зачем нужна эта деталь? А речь идет, очевидно, в данной ситуации о каком-то, о чем-то очень принципиальном, о том, что это был ангел Гавриэль, как комментируют нам книги Талмуд и книги Тайного учения. Это был ангел Гавриэль, а ангел Гавриэль так просто в мир не спускается для того, чтобы кому-то указать дорогу. То есть был глобальный замысел всего, связанного с Юсефом, с тем, как он попадает в Египет, и, соответственно, за ним уже спускаются в египетское изгнание вся его семья, весь народ Израиля. Юсеф охотно делится со своими братьями снами, несмотря на их негативное отношение к его сновидениям. Суть снов Юсефа такая, что солнце, луна, солнце отец, луна мать и 11 звезд кланяются ему, и Юсеф видит, что эти сны не сильно радуют его братьев, однако охотно с ними делится. Яков, отец, критикует Юсефа за его сны, но внимательно запоминает их суть и их толкование. Спустившись в Египет, Яков отправляет Юду проверить, подходит ли земля Гошен для черты оседлости, когда же все это закончилось, когда Юсеф становится премьер-министром в Египте и принимает в условиях голода всю свою семью в Египет и определяет им место для проживания дальше от столицы. Ибо в столице очень легко оказаться под влиянием местных архетипов мышления и знания. Для того, чтобы они не восприняли уроки знаний Египта, Юсеф отправляет их в черту оседлости, как можно дальше от центральных городов, в дельту Нила, там, где египтяне не жили, землю не обрабатывали. По той причине, что Нил там разливается, и в результате сельскохозяйственная обработка невозможна, а евреи там занимались выведением скота, и таким образом жить там могли. Юсеф отправляет своих братьев и их семьи подальше от центрального влияния Египта. И главная идея в том, что братья продают Юсефа в рабство. Возникает вопрос, который обычно неуместен для изучения Торы, на чьей стороне наши симпатии. В принципе, Тора – это не книга, которая предназначена вызывать у нас какие-то симпатии или антипатии, но в данном случае вопрос, тем не менее, актуальный, как мне кажется. В самом случае, это единственный вопрос в Торе, где я поднимаю, который я поднимаю в аспекте наших симпатий. На чьей стороне наши симпатии? На стороне братьев, которые продали Юсефа, или Юсефа, который без вины был братьями продан в Египет? И, наверное, большая часть наших зрителей, естественно, скажут, что симпатии их на стороне братьев, праведных людей, которые оказались в ситуации, когда были вынуждены продать в рабство или даже убить, как изначально некоторые из них думали, Шимон и Леви, двое братьев, убить Юсефа, предать его смерти. Если праведные люди приходят к такому умозаключению, при этом совершив суд над ним, то есть это было официальное судебное решение, а не какой-то порыв эмоций, который к данному результату привел, то, наверное, наши симпатии будут на стороне братьев. Теперь все думают, что лектор свихнулся, да? Говорит совсем не то, что нам кажется правильным. Понятно, что нам привычнее свои симпатии на стороне несчастных людей иметь, а не как-то иначе. Так вот, давайте попытаемся все-таки немного понять, почему мы таки, да, должны в какой-то мере, в большой мере, в существенной мере, встать на сторону братьев, а не на сторону Юсефа. И самое первое, наверное, что нужно отметить, это то, что почти все, большинство из нас сегодня являются именно потомками Иуды. То есть из уважения к своему собственному пращуру нам будет правильно таки с уважением относиться к Иуде, который был инициатором продажи, и в результате именно по отношению к нему исполнились слова книги Дварим: «Ваатем адбеким башем элукейхам хаим кулхем айом». «И вы те, кто близки Господу Богу вашему, живы вы все сегодня». Юсеф с его свойством славы, с его величием, он пропал, присоединив к себе 10 колен и отправившись вместе с ними в изгнание, ну, в смысле, его потомки отправились в изгнание ассирийское, где они ассимилировались, пропали и не сохранили верность Богу Израиля, хотя там не было особо никакого насилия, но их потомки, они оставили Тору, а вот потомки Иуды, свойство которого нецах, вечность, они как раз живы до сегодняшнего дня сегодня и сыграли существенную роль в истории человечества. Юсеф этой роли не имел. Таким образом, этот фактор, он существенно уже меняет наше воззрение на конфликт между Юсефом и его братьем. Это первый этап постижения. Мы, в принципе, прошли более-менее историю того, что тогда произошло. Вторая ступень постижения – миссия Юсефа в конце дней. В Талмуде, в трактате Сука, приводится, в самом конце трактата Сука, приводится, что перед приходом Машиаха будет плач в Иерусалиме. В Иерусалиме все будут плакать. Об этом говорит пророк Захария: «Байом рагу игдаль га миспед Берушалаем, ка миспед гадримон бибекат мигдон». И в тот день будет оплакивание в Иерусалиме, как страшное оплакивание в Иерусалиме. И Раши говорит, что будет, Раши на Талмуд говорит, что будет оплакивать в Иерусалиме. «Варабутейну даршугу, аль-машир бен Юсеф шенегераг бемасехет Сука». Наши мудрецы в Талмуде, в трактате Сука, толкуют, что оплакивать будут Машиаха из колена Юсефа, который погибнет. Машиах из колена Юсефа погибнет перед приходом Машиаха из колена Давида, из колена Иуда, Машиаха, потомка царя Давида. И возникает вопрос, почему приход Машиаха должен быть столь мелодраматичным, что главный герой погибает, почему должно такое произойти. Малбим говорит на это следующее. «Вегибиту ала это ашер дакрой». «Вот посмотрите на меня, кого поразили мечом». Слова из книги пророка Захарии. «Шиябиту вейнейну шемет бавонадор». Что Машиах бен Юсеф, он будет последней смертью по вине поколения, которое привело его к смерти. «Векилу гэм дакроту алидевонотэгэм». Как будто они Машиаха бен Юсефа поразили мечом из-за своих грехов. Итак, почему Машиах бен Юсеф должен погибнуть? Ярод Дваш говорит следующее. Рав Йонатан Лейбшиц, Ярод Дваш говорит следующее. «Велахен бекибуца галут шейтука нахет михират Юсеф». И поэтому при сборе изгнанников в самом конце дней при сборе изгнанников, Шиитукан Хет Михерат Юсеф, когда исправится грех продажи Юсефа. То есть обратите внимание, несмотря на наши симпатии, частичные уже, во всяком случае, по отношению к Иуде, большая часть нас сегодня являются его потомками. Тогда все-таки грех продажи Юсефа будет исправлен только в конце дней. То есть то, что сделали братья, был грех. Никто не оправдывает то, что сделали братья. Это был их грех. Они должны были иначе этот конфликт разрешать. И тем не менее они видели в Юсефе нечто такое, что является разрушительным для еврейского народа. И сны Юсефа о том, что он становится царем, ему все кланяются, таки исполнились. Но не в Египте. Они исполнились намного позже, когда Яровам бен Неват, потомок Юсефа, восстал против царя Шломо. Яровам бен Неват был ни много ни мало главным прорабом, если можно так сказать, при строительстве храма. То есть храм построил царь Шломо в его аспекте царства, в его нецах, а вот детали храма, год славу в храма вносил как раз потомок Юсефа, Яровам бен Неват. Но он так довносился этой славы, что восстал против царя Шломо, бежал в Египет, и после смерти царя Шломо возвращается в землю Израиля, поднимает восстание против его сына Рехавама, отделяет 10 колен, и что он делает? Строит капище с золотыми тельцами в Бейтеле и в Дане, и в результате отделяет Северное царство, провозглашает для начала Северное царство Израиль, отделяет его от Иерусалима, от Южного царства, и именно это видели братья во снах Юсефа, что он воцарится над ними, а Юсеф воцарятся над десятью коленами не должен. Он должен быть помощником Иуды в том, чтобы привести еврейский народ в состояние славы, а Иуда уже обеспечит ему нецах, обеспечит вечность. А фавон Юсеф царих тикуну. Также и грех Юсефа, говорит сказано в книге Род 2. Авон Юсеф царих тикун. Также и грех Юсефа должен получить свое исправление. Шедибер сараль шефтея, что он говорил чуждое о коленах Бога, то есть у него какой-то недостаток в его видении своей славы и неспособность увидеть себя частью этих 12 колен у него все-таки был. Велахен царих Машиах бен Юсеф льет на Ирак, поэтому Машиах, сын Юсефа, должен погибнуть у Бозе Сараваной. Таким образом пропадает грех Юсефа. Получается, что Юсеф должен был видеть немного другие сны, чем он видел. Юсеф видел, как ему кланяется солнце, луна и 11 звезд. Он должен был видеть немного другой сон, а именно, как он прислуживает солнце, луне и 11 звездам, принося им славу, которая действительно была только у него. Абсолютно верно. Та слава, которая была у Юсефа, ее действительно не было у других братьев. Поэтому написано «Яков шамар тедавар». Яков обращал на это внимание. Только эту славу нужно было поставить не в противовес братьям, а дополнить, присоединиться к ним, стать едиными. Поэтому единство Израиля, когда Юсеф будет исполнять свою задачу, как это изначально было определено, произойдет именно тогда, в конце дней. Итак, Машиах бен Юсеф погибнет, прежде чем придет Машиах бен Давид. Это второй этап постижения. Еще раз, Юсеф обладал славой, должен был видеть немного другие сны, и тогда бы ситуация стала совсем другая. Теперь третий этап постижения – царство Юсефа. Что такое царство Юсефа? И здесь мы воспользуемся с вами книгой «Основы знания Литва Тельс», автор книги Магариль Рав Йосеф Ицхак, Йосеф Иуда Лейба Блох, глава Ешивы Тельс и раввин города Тельса. Он раскрывает нам здесь очень подробно, я вкратце выписал из этой книги центральную идею, концепция царства. Почему автор это пишет и зачем нам все это необходимо с вами знать? Потому что это царство касается каждого из нас. Абсолютно каждый из нас должен в какой-то мере прийти к тому царству, которое видел в себе Юсеф, и царство, которое видел в себе Иуда, чтобы прийти к этим двум качествам, чтобы вся наша жизнь была полна свойством, год свойством славы и свойством нецах, свойством вечности, чтобы мы не пропали так впустую. Это третий уровень постижения вообще концепции единства между коленами Израиля, как следствие отсутствия, чтобы мы могли искоренить в себе беспричинную ненависть по отношению к другим божественным творениям, когда мы их в качестве божественных творений увидим. Мариль Блох, «Царство», отдельная глава в этой книге. Царь Шломо в книге Мишли пишет следующее. Это эпиграф. «Под тремя дрожит земля, и четырех не может снести. Под рабом, который воцарился». Так, земля не терпит раба, который воцарился. Когда раб, являясь рабом по своей сути, воцаряется в творении, то земля этого не терпит. Это причина разрушения храма. Земля не терпела то, что евреи перестали быть в состоянии славы. И, соответственно, сегодня, если мы хотим, чтобы какая-то проекция божественного благословения, суть которого в наличии храма, жилище нижних, которое мы создаем для Бога, была в наших домах, была в наших сердцах, то нам нужно стать царями. Величие царства Иосифа и Иуды. В Мидраше, в главе Ваигаш сказано, «И подошел к нему Иуда». Иуда подошел к Юсефу, когда он начал вести с ним спор, предлагая выкупить Беньямина, которому Юсеф подбросил бокал для того, чтобы именно Иуда раскаялся в продаже брата, когда Юсеф приводит, когда братья приходят к Юсефу, Юсеф их принимает и подбрасывает бокал к Беньямину, то они понимают, что они сами виноваты, поэтому все эти неприятности, которые произошли в Египте, для них являются мера за меру, меда кенегед меда. Но вот Беньямин ни в чем не виноват, потому что его тогда не было. И вдруг, когда оказывается, что бокал подбросили именно Беньямину, братья понимают, что это уже не от Бога, а и тут им что-то требуется сделать. И Иуда предлагает себя в рабство вместо Беньямина, чтобы Беньямин был освобожден. Таким образом, братья завершают свое искупление, Юсеф их прощает, но грех сам не искупится до самого конца дней. Итак, и подошел к нему Иуда. Об этом говорит Мидраш Раба следующее. «Вот цари собрались, разгневались вместе, трепет охватил их». Кого охватил трепет? «Вот цари — это Иуда и Юсеф. Разгневались вместе, преисполнились гневом друг на друга». То есть у них спор. Спор между славой и вечностью. Кто является царем? Это суть спора. «Трепет охватил их» — это главы колена Израиля. Остальные братья, когда к Юсефу подошел Иуда и ведет с ним спор, остальные братья оказались в состоянии трепета. Они говорили: «Цари ссорятся между собой. Можем ли мы вмешаться? Лишь царь может спорить с царем». Так говорит Мидраш Раба. Возникает вопрос, что точно видели братья, что именно там произошло. Чтобы показать нам величие Иуды и Юсефа, Мидраш называет их царями и рассказывает, что трепет, охвативший родоначальников колен Израиля, не позволил им вмешаться в спор. Цари ссорятся между собой, можем ли мы вмешаться? Но почему царская власть Иуды и Юсефа произвела на родоначальников колена Израиля столь сильное впечатление? Ведь они были велики духом и знали, что любого человека постигнет судьба всех смертных. Какие же внешние достижения, не связанные с истинным величием человека, могли оказаться для них столь существенными, что повергли их в страх и трепет? Почему братья Юсефа и Иуды оказались в состоянии трепета, хотя понятно, что речь шла о судьбе их младшего брата Беньямина. Тем не менее, что их, на них так повлияло? Особенно удивляет значение, которое родоначальники колен Израиля придавали царской власти. Ведь даже сны праведного Юсефа были о царствовании. То есть Юсефу снилось, что он царь, которому кланяются солнце, луна и звезды. С этим он пришел к братьям, воодушевленно рассказывая: «Послушайте сон, который мне приснился». Братья завидовали ему: «Неужели ты будешь царствовать над нами?» Так сказано в Торе. Тогда Юсеф поведал свой сон отцу и укорял его отец: «Неужели я и твоя мать придем поклониться тебе до земли?» Что же так повлияло на Юсефа и его братьев, голов, колен божественного народа, святых для Всевышнего? Их отец Яков, избранный среди праотцев, ждал исполнения этого. Обратите внимание, Яков ожидал исполнения этого сна. То есть, с одной стороны, он укорял Юсефа, с другой стороны, он ожидал исполнения. То есть, то, что видел Юсеф, в принципе, было правильным. Он видел в себе признаки царства. «Желаю видеть Юсефа царем и правителем». Неужели на самом деле это существенно? Неужели власть, которая, пока мы понимаем, что речь идет о власти над другими людьми, о физической власти в стране? Царство, возвышенность, знания. Кто достоин называться царем? Тот, кто возвысился качествами своей души, глубиной знания, силой мышления. Так что окружающие не могут управлять им, и его не сгибают ветра, веющие со всех сторон. Вот такой человек является царем, когда его не сгибают никакие ветра, когда он не идет ни на какой компромисс между душой и телом. Вся суть сотворения человека сводится к тому, что мы были созданы в условиях дихотомии, в условиях постоянного противоречия между нашей душой и телом, которое будет продолжаться вечно. Поэтому у нас по определению нет покоя на земле, чем мы закончили предыдущую лекцию, что как только Яков захотел немного покоя в земле Израиля, тут сразу же пропадает Юсеф. Мы в этом мире не предназначены для покоя, потому что мы созданы в условиях дихотомии, постоянного конфликта между душой и телом. И, соответственно, стать царем, это означает, что мы не должны быть подвержены влиянию материального, приниженного, упрощенного в нас. И в этом вся суть учения мусар. Как перестать быть жертвой своей телесности и прийти, наконец, освободиться от этого, прийти к духовности. Так что мусар – это мусарот, вожжи, которыми сам человек управляет собой. А, ну, то есть в условиях дихотомии, да, телесного, то есть каждый человек – кентавр, да, в нем лошадка есть и душа, которая находится за чертой мозга. Соответственно, управлять всей этой конфигурацией необходимо при помощи вожжей. Но что дает силу самому человеку самого себя ограничивать, свою лошадиную животную составляющую? Ответ только один – трепет перед небесами. Поэтому книги пророков и сегодня учение мусар является тем, что раскрывает нам более современным языком те глубокие ценности, первоисточники, о которых говорят пророки. Откуда это известно? Потому что сказано, что если бы еврейский народ не грешил, то Всевышний дал бы нам только Тору и книгу Иерошуа, повествующую о святости земли Израиля. Стало быть, книги пророков при их адекватном изучении обладают способностью освободить нас от греха до сегодняшнего дня. А то, как это сделать более эффективно, более современные методы, это учение мусар. Это поистине трудная работа для человека, то есть прийти к царству, как, подчеркиваю, к возвышенности знания. Об этом говорит Махариль Блох в книге «Уроки знания». Вот уроки знания, они перестраивают нас, как стать кентавром немного другого порядка. Грамотным кентавром, как стать. Чтобы руки обладали способностью посредством мусарот, вожжей, с собою оперировать и не дать своему коню понести себя ко всевозможным опасностям. Это поистине трудная работа для человека. Ведь по своей природе он склонен подчиняться влиянию окружения. Его душа подчинена мнению большинства. Мы подчинены. Как только человек из одной стороны приедет в другую, где какие-то другие мнение большинства по каким-то вопросам, это сразу оказывает на него существенное влияние. Я не знаю, я приехал в Германию, там мусор выбрасывают, в зависимости от, 4 типа мусора существуют. Приехал в Германию всего лишь на неделю, вернулся назад в Израиль, держу пластиковый, ищу, в какой из мусорных контейнеров это нужно выбросить. То есть я, как мне казалось, на меня так мало что влияет, если случись. Всегда был диссидентом и всегда избегал какого-то влияния. Вдруг оказывается, что за неделю, проведенную в Германии, у меня уже возникла потребность выбрасывать мусор не так, как это делается в Израиле. Это поистине трудная работа для человека, ведь по своей природе он склонен подчиняться влиянию окружения. Его душа подчинена мнению большинства. Ожидание царства Израиля. Мудрейший из людей, царь Шломо, который написал книгу не пророков, а именно Писаний, книгу Писания, которая является книгой того, как человек может не сверху воспринять знания, это книги пророков, а снизу поднять нижний мир к небесам, это книги Писаний. Мудрейший из людей сказал об этом. «Под тремя дрожит земля, и четырех не может снести, под рабом которого царился». Один из первых, кого приводит царь Шломо, это раб, который воцарился. Понятно, если раб, который имел жизненный опыт бытия рабом, станет царем, то будет плохо. Мы привыкли считать, что раб, о котором говорит этот стих Писания, это человек, который прежде был рабом, а затем стал царем. Так нам кажется. На самом же деле раб, который воцарился, это царь, являющийся рабом по своей сути, который, только оставаясь рабом, может удержаться у власти, порабощающей его все больше и больше и усугубляющей его рабскую долю. Итак, речь совершенно не идет про кого-то, кто раньше был рабом, а потом стал царем. Он был царем изначально, только рабом по своей сути, которая его все больше и больше порабощает и усугубляет его недостатки. Истинное царское достоинство свойственно только великому человеку с непоколебимым сердцем и мощным разумом. Только оно сохраняется навечно. В этом и состоит наша надежда на будущее возвращение царской власти Израиля в ее прежнем великолепии. То есть божественное присутствие могло спуститься в Иерусалимский храм только благодаря тому, что каждый человек в еврейском народе обладал, кто в большей, кто в меньшей степени, но обладал свойствами царя, что и называется быть созданным по образу Бога. Бог проявляется в этом мире в первую очередь в своем свойстве царя. Именно такое царское величие видел во сне Юсеф. Поэтому братья и завидовали ему. Братья ему завидовали бы, если бы Юсеф рассказывал им, что я тут видел сон пророческий о том, что я стану царем в какой-то стране отдельно взятой, пусть даже в Египте. Они завидовали ему именно тому, что он видел в себе суть, внутреннюю глобальную славу царя, и отрицал это в других братьев. Отрицал оправданно. Действительно, та слава, которая была у Юсефа, это его свойство в этом мире. И этим он должен был помочь братьям, а не ожидать их поклона. Поэтому Машех бен Юсеф погибнет. Так, именно такое царское величие видел во сне Юсеф. Поэтому братья и завидовали ему. Именно этого с надеждой ожидал его отец. И такой будет власть, которой мы удостоимся после окончательного избавления. Именно такой будет наша власть, когда такой будет у нас царь. Машиах, сын Юсефа, будет обладать способностью именно такого царствования и признаками царской власти праведного Юсефа. Теперь мы не знаем, сколько времени. Мы как бы знаем более-менее все элементы грядущего мира, но не знаем, как точно это будет. То есть Машиах бен Юсеф, какое время он будет править в еврейском народе. Это будет несколько мгновений или десятилетия. То есть сколько времени Юсефу понадобится, чтобы привести еврейский народ в состояние славы, чтобы мы удостоились качества вечности колена Иуда и, соответственно, Машиах из колена Иуда, мы не знаем. Это есть самая принципиальная сокрытая тема в иудаизме – приход Машиаха. То есть мы знаем все элементы, но не знаем точно, как они будут реализовываться, потому что все это переменные, зависящие от нашего духовного состояния. Когда фараон увенчал Юсефа царской короной, придворные этого не поняли. Раба, доставленного из тюрьмы, ты наделяешь царской властью? Почему, кстати говоря, египетский фараон, который был мудрым человеком, почему он Юсефа назначил премьер-министром в Египте? Юсефа вынули из тюрьмы, в которой он находился. Тюрьмы почему вынули? Да, темницы. Реально из темницы вынули Юсефа, привели к египетскому фараону, который увидел сон, который его встревожил. И Юсеф истолковал этот сон. Египетский фараон обратился к Юсефу следующими словами. «Говорят о тебе, что ты можешь толковать сны». У Юсефа оказалась уникальная возможность. Вот тебе фараон, вот тебя вытащили, ты сейчас можешь. Что бы сказал другой человек в его ситуации? Ну, предполагаю, он бы мог сказать такое, что да, конечно, у меня высшее образование по толкованию снов, чародейству и большой опыт работы, и рекомендации с прежних мест работы и так далее. Что бы тогда египетский фараон, в случае, если бы Юсеф получил божественное благословение и истолковал его сон, что бы тогда сделал египетский фараон? Назначил бы его ректором Института прикладного колдовства и чародейства. Юсеф ответил не так. Он сказал, все от Бога. Обратите внимание, никакого личного я. Что такое истинная слава, которая свойственна Юсефу? Это отсутствие личного я. Он говорит, все от Бога. И египетский фараон увидел, что это истинная слава, что так он действительно считает. Что это не пустые слова, он так действительно считает. И вот тогда, когда Юсеф истолковал сон фараон, египетский фараон принял решение, которое, естественно, напрашивалось. Ты будешь премьер-министром. По твоему слову будет оперироваться вся страна, потому что ты связан с Богом. Если бы ты был способным, толковым, ну, нашли бы тебе какой-нибудь джоб в стране, мы бы тебя организовали. Из тюрьмы бы освободили. Но премьер-министром бы ты не стал. Поэтому спросили придворный египетского фараона. Раба, доставленного из тюрьмы, ты наделяешь царской властью? На что правитель Египта им ответил. Признаки царства я вижу в нем. Об этом повествует Талмуд в трактате Сота, 36-я страница. Признаки царства я вижу в нем. Египетский фараон увидел в Юсефе признаки царства. Обратите внимание, что происходит. Итак, когда Юсефа бросили в яму, то двое братьев, Шимон и Леви, хотели его, извиняюсь, до ямы. А братья видят, как Юсеф к ним приближается. Шимон и Леви хотели его убить. Иуда их останавливает, говорит, убить, это, говорит, слишком. Давайте пользу какую-то хотя бы извлечем, хотя мы богатые люди, деньги нам не нужны, но продадим его в рабство. В результате Рувен, старший сын, пытается их спасти и говорит, бросьте его в яму. Не убивайте, бросьте его в яму. А про яму написано, что яма пустая и нет в ней воды. Теперь зачем яма пустая и нет в ней воды? Комментаторы говорят, что воды нет в ней, но змеи и скорпионы там были. И возникает вопрос, в чем попытка Рувена, которого Тора восхваляет за желание спасти Юсефа, спасти своего брата. Тора свидетельствует, что у него было намерение спасти. Прибросить брата в яму, где змеи и скорпионы. Это иметь намерение спасти? Ответ... Наши мудрецы дают следующий. Состояние было, конечно, смятение. Рувен не видел, как поступить. Но он говорит, бросьте Юсефа в яму. Ему действительно свойственно величие, ему свойственно царство. Поэтому пока он находится среди нас, не в яме, он будет пытаться разрешить создавшуюся ситуацию, обращаясь к людям. В яме, которая пустая, где только змеи и скорпионы, он придет к такому уровню упования на Бога, что все разрешится. И представьте, разрешилось. Братья его не убили, продали в рабство. И дальше Тора нам рассказывает очень подробно о том, что сначала шли такие торговцы, потом другие, и эти везли не нефть, а благовоние. И в результате Юсефа продали тем торговцам, которые везли благовоние. Возникает вопрос, зачем Тора нам это говорит вообще? Какая разница? Продали кому-то, и дальше там те продали его в Египет. Зачем нам благовоние? Это важнейший урок мусара о том, как вообще нам обращать внимание на то, как с нами разговаривает Бог. Каждый раз, когда ты видишь, что в твоей жизни, даже в самую тяжелую ситуацию, когда братья тебя предали, когда ты оказываешься в рабстве, ты лишен свободы, ты лишен абсолютно всего, но при этом тебя везут в караване не с вонючей нефтью, а с благовониями, научись видеть в этом руку Бога, научись понимать, что это глубина замысла, научись совсем иначе воспринимать картину мира, обращая внимание на божественную руку, которая тебе дает благовоние. И Юсеф это видел. И Тора нам об этом рассказывает очень подробно. В какой именно караван этих торговцев Юсеф был продан. Главное, чтобы мы с вами научились все это замечать, а не пропускать мимо наших глаз. Тогда у нас будет какая-то динамика. Да Бог с нами сможет разговаривать, и мы сможем хоть что-то воспринимать. Итак, египетский фараон отвечает своим придворным: «Признаки царства я вижу в нем». Об этом повествует Талмуд. Юсеф видел в себе признаки царства, и Яаков видел признаки царства. Однако признак царства настоящий – это нецах, это вечность, а не год. И поэтому, когда Юсеф приглашает уже своих братьев и отца в годы голода спуститься в Египет, и говорит им: живите в земле Гошен подальше от столицы Египта, то тогда написано, что Яаков отправляет Иуду для того, чтобы посмотреть землю Гошен. Возникает вопрос, зачем нужно отправлять Иуду? Иуда не знает Египет, он только что туда спустился, он как бы не знает. А Юсеф, да, знает, он хозяин Египта, он царь. Опять же, Юсеф особо не предлагал им выбора, он говорит: вот земля Гошен для вас. Ответ такой: для того, чтобы еврейский народ поселился в любом месте, необходимо не только видение Юсефа, необходимо видение Иуды. Для того, чтобы еврейский народ сохранился, не пропал, нужно обладать свойством Иуды, свойством Нецаха. Глаз Иуды видит картину мира такой, что Нецах, вечность, является тем фокусом, через который преломляет зрение, через который Иуда видит картину мира. Юсеф видит немного иначе. Поэтому, когда они объединятся вместе, согласно пророчеству пророка Йехескеля, то тогда еврейский народ в совокупности сможет осуществить свою миссию. До тех пор, пока между ними конфликт, ситуация будет очень проблематичной. Царство Иуды. О Иуде, о царстве Иуды сказано совсем по-другому, не так, как про Юсефа. Что привело Иуду к царской власти? Его признание в происшествии с Тамар. Иуда оказался виновным, он совершил плохой поступок, и он признался в совершении плохого поступка перед глазами всего еврейского народа, перед всеми его братьями, их детьми, своими детьми. Он никогда не отрицает истину. Одним из важнейших элементов мусара является принятие увещевания. Как только ты видишь истину, которая тебе неприятна, что нам неприятно? Мы любим все, что поддерживает наше существование, нашу жизненность. Все, что поддерживает, все, кто нас хвалит, говорит: ты молодчинка. Нас это радует. Все, кто говорят, что ты плохой, ты искаженный, искривленный, мы обычно деремся, ругаемся, доказываем свою правоту и так далее. Соответственно, с точки зрения иудаизма ценности как раз совершенно противоположные. Когда ты сталкиваешься с каким-то укором, упреком, увещеванием, ты должен исправить себя и должен пытаться чему-то из этого научиться. И в первую очередь ты должен признать свою неправоту, сделать все возможное для принятия и признания неправоты. Так вот, Иуде, свойство которого вечность, это свойственно. Он признает свою неправоту, даже когда страшный позор покрывает его. К чему он приходит в результате? К вечности. Еще раз, как мы с вами начали? Мы начали со следующего. Почему люди любят похвалу и не любят укор и упрек? Потому что похвала поддерживает их жизненность, а укор и упрек их типа пересекает, отрицает, говорит, что они никчемные, никудышные и прочее. Так вот, на самом деле все наоборот. Если ты признаешь свою ошибку, если ты примешь увещевание, это обеспечит тебе вечность. А если ты зависишь только от тех, кто тебя будет восхвалять и так далее, то это ведет тебя непосредственно к гибели, потому что твои недостатки будут только упрочаться, гниль будет только распространяться, распределяться, увеличиваться и прочее. Итак, что является главным свойством нецах вечности, благодаря чему Иуда пришел к царской власти? Его признание в происшествии с Тамар. Он признал страшный грех, который совершил в особой ситуации. От Иуды, которому Господь Израиля дал особое благословение, стать во главе своих братьев должен произойти Избавитель Израиля, Машиах, сын Давида. Об этом и вопрошали наши мудрецы. За какие заслуги Иуда удостоился царства? Мощь разума и сила духа не позволили ему скрыть безграничный позор, который мог его постичь после признания в происшествии с Тамар. У Иуды была возможность избежать его, но он во всем признался. Это и есть поступок человека, достойного царства. Тот, кто скрывает свои недостатки, отказывается их принять, он раб, который пришел к царству в какой-то мере, и он защищает свои границы. Свойство защищать свои границы присуще животным. Величие человека не в том, чтобы горделиво отстаивать свою славу. Великий – это человек, следующий путем истины, и способный во имя нее на любое унижение. Вот если так мы будем жить, то мы придем к славе путем Иуды. Это свойство и наделяет человека царской властью. Как я уже практически на каждом уроке говорю, что мы изучаем с вами иудаизм не для того, чтобы знать, что там Юсеф с Иудой делал и что пророк Ихескель в 37 главе написал, а для того, чтобы исправить себя. Ибо царь Шломо, мудрейший из всех людей, сказал, что суть Торы – это трепет перед небесами. Итак, Иуда приходит к царской власти благодаря своей способности принять истину даже в случае, если это приносит ему глобальный позор. Уровень снов Юсефа. Не случайно Юсеф рассказывал братьям свои сны. Послушайте сон, который мне приснился. Он не похвалялся перед ними. Как раз наоборот. Из скромности, из любви к братьям он обратился к ним. Послушайте сон, который мне приснился. Услышьте, что мне даровано царство. Мне, самому младшему из вас. Значит, вам недостает качеств, необходимых для царствования. Пожалуйста, исправьте свои поступки, чтобы не пасть, упаси Бог, с уровня царства. Юсеф не был тщеславен. Он желал, чтобы его братья достигли уровня царства, ибо такой царской власти не угрожает никакая конкуренция. Такой царской власти никакая конкуренция не угрожает. Если ты возвышенный, то если рядом есть кто-то другой, более возвышен, чем ты, чуть меньше, менее возвышен, чем ты, вы не конкурируете между собой, потому что вы оба стремитесь к истине, вы оба стремитесь к славе. И наоборот, слава другого человека, она только помогает тебе, ибо ты можешь от него учиться. Одно царство не ущемляет другое даже на толщину волоска. Там, где вы конкурируете между собой, это свойственно животным, которые помечают свою территорию, там, если видишь кого-то другого, более славного, более возвышенного, более духовного, более аристократичного, чем ты, то, конечно, тебе это сильно мешает, потому что вдруг ты хочешь стать царем, но это когда ты хочешь стать царем над другими, напрямую или косвенно. Если ты стремишься к истинной славе, то слава другого тебе абсолютно никак не мешает. Одно царство не ущемляет другое, поскольку такому царю не нужны подданные или рабы. Он остается царем и без народа. Как было бы прекрасно, если бы все в народе Бога были царями. Вот это свойство Юсефа. И, как нам отметили, все-таки у Юсефа чуть-чуть на толщину волоска все-таки было какое-то тщеславие, все-таки был какой-то вот элемент эго, в результате которого все повернулось таким образом, в результате которого Яровам бен Неват поднимает восстание против царя Шломо, отделяет дальше 10 колен, и все они пропадают и уходят в ассирийское изгнание. Именно этим заканчиваются сны Юсефа, его воцарение. Не тем, что он в Египте стал царем. Это он получил по праву. А реализация снов Юсефа была именно такая, что сегодня мы в основном потомки Иуды, которому свойственно качество вечности, а все, кто присоединились к Юсефу и к его царству, они практически все пропали, кроме тех, кто покинул царство Юсефа и присоединился к царству Иуды во время противостояния между двумя странами. Загадочны слова Мидраша, но наш подход прояснит их. И увидел Юсеф сон и обратился к своим братьям послушать. Он сказал им, такими словами будут упрекать вас и пророки. Послушайте, что говорит Бог. И рассказал своему отцу и братьям, и упрекнул его отец, сказал Всевышний, так будут кричать на ваших пророков, согласно сказанному, и теперь почему не прикрикнул ты на Ирмеягу из Анатота? То есть, когда Яков прикрикнул на Юсефа, что он возвышается над братьями и так далее, об этом сказал Всевышний, что так будут кричать на ваших пророков. То есть Всевышний был на стороне Юсефа, что укоры Юсефа, его увещевание братьев, оно от свойства славы. Всевышний свидетельствует о том, что праведный Юсеф рассказал братьям свой сон не по причине высокомерия. Он упрекнул их теми же словами, которыми будут увещевать народ пророки Израиля. Юсеф был опечален тем, что его братья не достигли уровня, к которому пришел он сам, и этим же пророки будут укорять сыновей Израиля. Так наши мудрецы разъяснили историю Юсефа и его братьев. На этом мы закончили третью ступень постижения в вопросах отсутствия единства и, соответственно, что нам необходимо для единства между коленами Израиля. Каждое колено обладает своей особенностью. Там, где мы пытаемся, там, где у нас нету высокомерия даже на йоту, там мы объединяемся и сливаемся с другими, и там у нас все становится хорошо. Четвертая ступень постижения этой темы – ошибка братьев. Тор нигде не подчеркивает, что братья Юсеф, да, третий итог постижения у нас на основе книги «Основа уроки знания» Магариль Блох Ешиват Тельц. Четвертая ступень постижения – ошибка братьев. Тор нигде не подчеркивает, что братья Юсефа согрешили. Они совершили ошибку, которая заключалась в том, что они видели в Йосефе, так написано в наших книгах, Каина, который убил Авеля, Ишмаэля, который пытался воцариться над Ицхаком, и Исава, который преследует Якова до сегодняшнего дня. Братья считали, что Юсеф пытается очернить их в глазах отца и утверждает, что община Израиля произойдет исключительно от его потомков. И Яков Авин узнал, что в конце дней у потомков Рахели будет первостепенная задача. То есть Яков изначально хотел жениться только на Рахель, чтобы родился Юсеф. И поэтому братья, в чем заключается их ошибка, им они это воспринимали как то, что Юсеф пытается их очернить и отторгнуть от общины Израиля. Поэтому вот это подсознательное ощущение привело братьев к ошибке. Это четвертая ступень постижения. Пятая ступень постижения. Ошибка Юсефа. В чем ошибался Юсеф? Сказано в книге Кагелет. «Ки адам эйн цадик беарец, ашер яасе то вело и хата». «Ибо человек нет праведника на земле, который совершил бы добро и не согрешил». Нет человека на земле, который совершил бы добро и совершил. Обычно эти слова книги Кагелет мы понимаем таким образом, что даже самые праведные люди, они хорошо, правильно поступают, они праведные, но все-таки где-то, когда-то, однажды у них грех произойдет. Рав Йосеф Зиссель Бройде Саба из Кельма говорит, нет. Это касается любого действия. Нет праведника на земле, который совершил бы добро, хотя бы одно добро в своей жизни и не согрешил. То есть даже полные праведники, ну полные не знаю, но праведные люди, в каждом их поступке какой-то элемент греха всегда есть. Всегда остается какое-то личное «я» в каждом поступке, который совершает человек, в котором есть недостаток. Поэтому учение Мусар призывает нас к тому, чтобы внимательно измерять все наши действия, чтобы в них не было по возможности вот этой самой составляющей эго, личного, страсти, зависти, стремления к славе. Это, ну, как бы главное, в исавском мире это самое главное, мы об этом уже не раз говорили. Итак, у Юсефа все же был небольшой, тончайший сбой. Некий элемент тщеславия в нем все же присутствовал. Хотя, конечно, глобально это было только стремление к истинному царству, которое не за счет других людей, не за счет того, чтобы воцариться над ними. И он действительно видел некий недостаток своих братьев, точнее, он видел свое преимущество над ними. Та слава, которая была присуща ему, ее он не видел в своих братьях, это правда. Но все-таки некий элемент тончайший, миллиметровый, микронный в нем присутствовал. Иначе бы реакция братьев на его увещевание была бы совершенно другой. Поэтому, когда мы любим человека, видя в нем божественное творение, и мы увещеваем его, мы общаемся с ним, то мы совершенно иначе его воспринимаем, у нас не возникает по отношению к нему беспричинная ненависть или хотя бы уменьшается. Получается, что Йосеф должен был видеть немного другие сны. Еще раз, не то, что ему кланяются солнце и луна, а то, что он, обладая свойством славы, им прислуживает. Это пятая ступень постижения, ошибка Йосефа. Шестая ступень постижения – исполнение снов Йосефа. Братья продали в Египет праведного Йосефа, обладавшего признаками царства. Поднимем вопрос, с чего мы с вами начали эту лекцию. На чьей стороне наши симпатии? Братьев, которые оказались праведных братьев, великих в праведности братьев, которые вынуждены были продать Йосефа, или Йосефа, который оказался жертвой продажи. Большинство из нас потомки Иуды, поэтому воздадим почет нашему пращуру, который обладал свойством вечности, сохранившим нас до сегодняшнего дня. Мнение большинства праведных мудрецов определяет истину, закон о раввинском суде. Они вдесятером приняли решение о том, чтобы продать Йосефа. Если праведным коленом Израиля, обладавшим исправленными и утонченными духовными качествами, пришлось и ясным мышлением, пришлось продать своего брата, наверное, у них были на то причины. Итак, исполнение снов Йосефа произошло очень печально и выразилось в образовании государства Израиль. Я не имею в виду государство Израиль, которое сегодня. Государство Израиль – Северное царство, которое было, включало в себя 10 колен, когда потомок Йосефа таки исполнил сны Йосефа, и ему поклонилось 10 колен. Колено Иуды, что важно отметить, его брат личный, брат по матери, Беньямин, за 10 коленами Йосефа в Северное царство государства Израиль не пошел, а остался с Иуды, поэтому колено Беньямина среди нас сегодня пребывает в сравнительно большом количестве. И все это произошло в результате тончайшей ошибки Йосефа, понимания качества Год и Нецах, он понимал немного иначе. Таким образом, суть этой главы пророчества пророка Йехескеля заключается в том, что в конце дней наступит единство еврейского народа и завершится конфликт между Йосефом и Иуда. А суть этого конфликта мы с вами сейчас более-менее прошли. Я только хочу вам еще одно высказывание в книге Герата Мусар, книга Рава Исраэля Салантера. Я хочу вам зачитать постановку вопроса, какая у нас здесь проблема главная в нашей системе мышления наличествует. Надеюсь, что я это найду. Да. С этого Рава Исраэль Салантер, основатель учения Мусара, начинает свою книгу. Послание Мусара. Человек свободен в своем воображении, скован в мышлении. Итак, в чем наша проблема? Что мешает нам иметь исправленную систему принятия решений и мышления, естественно. Человек свободен в своем воображении, скован в мышлении. Итак, мышление наше сковано, а воображение богатое. Воображение ведет его в пленение путями сердца и желаний, дабы он не ощущал страха перед неименуемым будущим, нарождающимся. Когда Всевышний приведет его на суд за все его деяния и подвергнет суровому наказанию. Другой не пострадает за него, только он сам ответит за последствия своего преступления. Совершив грех, он неизбежно будет за него тяжко наказан. Пусть не решит человек, это лишь легкая болезнь, и я перенесу ее. Несчастье, происходящее в этом мире, несравнимо с наказанием за грехи в мире грядущем. Сильно будет страдать душа человека, день покажется годом, этот страшный враг воображения несет нам бедствие. Однако в наших силах его победить, чутко прислушиваясь к мышлению, постичь истину, сравнить выгоду от греха с ущербом от него. Но как же это трудно? Воображение – бурлящая река, в которой тонет мышление. Единственное спасение – это вознести человека на корабль чувствительности души и мощи духа. Это математический подход к подсознанию человека, к духовным структурам человека. Книга «Свет Израиля» рава Исраэль Салантер, основатель учения Мусары, рав Ицхак Блазер, рав Ицхак Петербургер и один из трех его, троих его ближайших учеников. Очень рекомендую для изучения. Это актуально только для тех, кто хочет изменить себя, те, кто тонут в своем воображении, и вместо того, чтобы воображение и подсознание человека было инструментом для его мышления, все произошло наоборот, и его мышление является рабом для его хаотических чувств и воображения. Короче говоря, кто хочет исправить себя, очень рекомендую книгу «Свет Израиля», ну и, конечно же, «Уроки знания» Магариль Блох. Спасибо вам за внимание. И следующая наша лекция, 38-39 глава, рассказывает о конце дней, война Гога и Магога.